Мы с вами, друзья мои, в прошлый раз, как я вам уже говорил, важнейшую тему рассматривали. Это понимание жертвы Христовой. Что же совершил Христос? От какого греха Он нас избавил? Что значит Он пострадал за наш грех? Видите, это много раз я повторяю, чтобы это как-то, ну, у нас, ну, по крайней мере, мы поняли, о чем идет речь. Согласие? Пожалуйста. Какие-то вопросы? Пожалуйста. Но, по крайней мере, поняли эту основную мысль. Что под грехом в данном случае, разумеется, не личные грехи. Христос принес свою жертву не просто за личные грехи. Его покаяние, учтите, всегда принималось Богом и до жертвы Христовой, и во все времена. Покаяние всегда освобождало человека от бремени греха. Это надо запомнить. И это, кстати, очень важный момент, который дает возможность нам различения между тем, что дала жертва Христова, а что дает покаяние. Многие этого не понимают. В частности, западные богословия, я сейчас вам еще, так сказать, немножечко покажу, совершенно не понимают разницы между тем, что совершил Господь своей жертвою, и что дает человеку молитва и покаяние. Разные вещи. Итак, подводя некий итог, вот тем, о чем мы вам уже с вами говорили, и понятие «телиосе», что значит «совершил», да, то есть сделал совершенным Христа через страдания, я, так сказать, еще раз подводя итог, говорю вам, тот грех, а вы находили, помните, и грех, и грехи, по-разному говорится. Тот грех, от которого спас Господь человечество, заключается в том, что Он в себе самом, как я приводил вам высказывание многих отцов, в себе самом, то есть в своей человечности, в своей человеческой природе исправил, исцелил смертность, тленность и неукоризненную страстность. Ибо этот грех, эти кожаные ризы, явились той основой, скользкой основой, очень скользкой, на которой возникают все грехи человеческие. В частности, возникает и грех, или повреждение родовое, и личные прегрешения, которые нам прекрасно всем известны. Вот что Он сделал. Это прежде всего, это самое основное. Этого никто не мог сделать. Никто не мог свою природу сделать бессмертной, нетленной, бесстрастной. Никто. Тем более никто не мог стать родоначальником нового человечества. Вот. Вот эти вот вещи, да, они чрезвычайно важны. Я вам в прошлый раз уже зачитывал кое-какие высказывания отцов, и, может быть, еще раз что-то повторю, но это очень важно напомнить вам, что не в воплощении это сделано. Если бы это воплощение Господь уже исцелил нашу человеческую природу, как это утверждали автартодокеты, и, имейте в виду, утверждают и новые автартодокеты, которые утверждают, что Христос воспринял человеческую природу первозданного Адама. Тогда крест не нужен. Возникает действительно вопрос. Зачем страдания, зачем крест? Если дело спасения совершено, природа восстановлена, человеческая, в нем, во Христе, все восстановлено, зачем крест? Крест обессмысливается. Или тогда только признать действительно вот ту западную концепцию, которая говорит о выкупе. Тогда возникает вопрос, у кого? У кого выкуп был совершен? Кому принесена жертва Христова? На этот вопрос я вам сейчас отвечу. Хотя мы постоянно, довольно часто, лучше сказать, встречаем мысль о том, что жертва была принесена Отцу, так? Однако это говорится в общей форме. Как и мы многое находим в Библии, много высказываний такого антропоморфического характера, общего характера. Как помните, я вам говорил о гневе Божьем, о наказании Божьем и так далее. Часто встречается. Однако уже детальное уяснение этого вопроса, кому принесена жертву Христова, раскрывает нам совсем другую картину. Вопрос о том, кому, имеет несколько вариантов. Кому? Богу Отцу? Дьяволу? Или человеку? Для того, чтобы понять это, надо понять, что означает слово «жертва», когда мы ее употребляем. Она имеет два смысла, друзья мои. И вот из-за того, что часто мы в контексте не звучит, в каком смысле употребляется жертва, происходит смешение, очень серьезное смешение вещей. Итак, одно понятие жертвы, понятие религиозное, понятие, которое было само собой разумеющимся, как в ветхозаветной иудейской религии, так и в языческих, во всех религиях, то есть можем говорить даже так, иудео-языческом понимании, это понятие жертвы в чем состояло? Что, оказывается, человек может умилостивить Бога. Чем? Своими дарами. Умилостивить и в результате получить от Бога или прощение содеянных грехов, или и спросить благодеяние. Вот с какой целью приносили жертвы. Ну и сейчас и в нашем сознании, вы же знаете, как это глубоко сидит в нашем сознании. Я поставил свечку, уже я что-то сделал Богу. Я тебе, ты мне. Помните, как Хомяков говорил, что вся основная суть католической доктрины в понимании спасения к чему сводится? – Дебет и кредит. Я тебе, ты мне. Заслуги и удовлетворение. Дар и награда. Торг. То, что у святых отцов называется деланием наемническим. Психологией наемника. Наемника, который занимается, что я делаю, изволь мне платить. Или даже раба, который поступает, делает что-то из-за страха. В данном случае это концепция наемническая. Вот. Я тебе, ты мне. И святые отцы говорят, что это делание, несовершенное даже сказать, это очень слабо, это неверное. Не можем мы так относиться к Богу. Бог не даятель чего-то за наши заслуги. Идеи заслуг не существует в христианском понятии, ибо Бог есть любовь, с одной стороны, и с другой стороны, все наши деяния, какими бы они ни были, по глубочайшему опыту и уверению отцов, к сожалению, всегда несут на себе какую-то тень неправедности. Всегда что-то присуще, или сразу, или потом, но обязательно, или тщеславие, лицемерие, расчет, человекоугодие, богоугодие как человеку, всегда несут на себе вот эту вот тень. Так вот, вот это понимание жертвы, иудео-языческое понимание жертвы, значит, какое? Считается... Вы слышите, религиозно считают, что Богу можно угодить жертвами, умилостивить Его, и Он или простит меня, с одной стороны, или даст мне, даст мне какие-то вещи, которые для меня, так сказать, нужны, которые я и спрашиваю, которые я считаю для себя полезными. Вот иудео-языческое сознание, иудео-языческое понимание Бога. Иудео-языческое понимание жертвы. Понятно, что такое жертва. Но левую руку поднимает, думает, я ему дам слово. А по правой уже поздно, ошибся. Другой раз. Вот. Есть другое понимание жертвы. И это очень важно, друзья мои. И вот это другое как раз и имеет прямое отношение к жертве Христовой. Другое понимание жертвы какое? Это жертва любви. Мать бросается в горящий дом, выбрасывает ребенка, сама сгорает. Человек бросается в воду, сам тонет, другого выбрасывает. Во время войны, вот нельзя к этому дзоту, подползает, и что остается только? Одно только – закрыть собою. Это отверстие, из которого идет этот огонь свинцовый, который косит всех, кто идет за мной. Единственный способ – вот, это закрыть собою это отверстие. Никаких тут расчетов. Какой там ты мне, я тебе? Какой наемник? Что вы? Жертва любви. Бескорыстные, ничего не рассчитывающие, не просящие, ничего. Жертва только любви. Что значит? Только искреннее желание, благо, благо вот тому, ради которого я жертвую, даже своей жизнью. Друзья мои, вот дай Бог, чтобы вы представляли, иногда я говорю, вы даже не представляете себе, какая огромная разница между тем и другим пониманием жертвы. Это пропасть разделяет их. Первое, если хотите, первое понимание жертвы, иудео языческое, я скажу, может быть, слишком жестким словом, но это так и есть, корыстное понимание. Все происходит еще, дай мне, я тебе, ты мне. Второе понимание жертвы – это действительно жертва любви, в которой отсутствует даже саму, даже мысль о какой-то корысти. Какой у матери мысль о корысти, когда она бросается на смерть ради своего ребенка? Найдите, найдите ее. Нет ее, этой корысти. Так вот, западное богословие – пошло прямо по пути вот этого иудео-языческого понимания жертвы. Жертва Христова прямо в этих вот и терминах, и понятиях. Не случайно там выбран центральным словом выбрано, что? Искупление, выкуп. Не случайно там полная доктрина о заслугах, о должных и сверхдолжных. Все построено на чем? Опять это слово – на корысти. Корысти. Если вы посмотрели, к чему сводится идея спасения на Западе, знаете к чему? Как бы избежать наказания. Наказание избежать. Вот к этому рабскому. И, а возможно, получите награду. Все. Нет этой идеи бескорыстности. Так вот, когда мы говорим о православном понимании жертвы Христовой, то мы должны понять, что в данном случае понятие жертвы употребляется вот в этом другом значении, совсем не в первом. Первое полностью отвергается православным сознанием. Полностью. Если даже мы кое-где найдем какие-то образы, и в посланиях там апостола Павла, допустим, находим, да, и, может быть, даже в некоторых святоотеческих высказываниях, учтите, еще раз я вам говорю, все эти высказывания и места, они носят общий характер, не конкретизирующий, не изъясняющий суть понимания жертвы. Там, где мы касаемся сути, сразу становится все ясным. Только ты в данном случае, кому принесла жертву Христову? Это вопрос важный. Действительно, кому? Я вам говорю, что можем встретить отцу. Некоторые даже святых отцов говорят, даже дьяволу у него выкупил Бог. Отдельные высказывания есть. Но суть дела прямо объясняется великолепно. Вот, по крайней мере, я вам вот две приведу мысли из святых отцов, которые вам просто покажут, что действительно, что есть на самом деле. Первый из них – Максима Исповедника, я вам, из его 21-го вопроса-ответа. Как отвечает он на поставленный вопрос? Он, то есть Христос, преподнося как благи все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Тем, то есть тем, кому, ради кого он стал человеком. Ради Бога? Ради дьявола? Тем, ради кого он стал человеком. Ради кого? Ради, естественно, нас. Но особенно ярко говорит по этому вопросу святитель Григорий Богослов. Ну вот послушайте, что он пишет. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, понятно, кто такой содержащий во власти? Дьявол. В чьих руках во власти кого находимся? Если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления? Так, это оскорбительно. А если отцу, спрашивает он дальше, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Опять не то. Ни дьяволу, ни отцу. Кому же? И дальше пишет Григорий Богослов. Из этого видно, что принимает отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству. Что такое по домостроительству? Понятно? То есть по строительству спасения. Под домом, разумеется, спасение. По домостроительству, значит, по строительству спасения. Но по домостроительству и потому, обращай внимание, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Таковы дела Христовы. Вы слышите, какие вещи? Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, в чем суть жертвы Христовой и кому она принесена. Видите, он употребляет, Григорий Богослов, даже такое слово. «Приемлет отец», то есть приносится, кажется, отцу. Кажется. Но это не в прямом смысле слова речь идет. А вот, оказывается, человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Но мы же и понимаем, что жертва приносится тому, жертву любви. Кому приносится? Тому, кого мы хотим избавить от страданий, от смерти, от несчастья. Ему и приносится. Ему. Ссылка на Григория Богослова. Это так, сочинение том 1, издание Сойкина у меня. По изданию «Санкт-Петербург», 1912 год, страница 676. По изданию Сойкина, том 1. Да, человечество нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, кому принесена жертва? Человеку. Ради кого была принесена жертва? Ради человека. Почему была принесена жертва? По любви. Иначе сказать, когда вот он употребляет даже слово «принесена Богу Отцу», «Отцу принесена». Фактически, вы знаете, один из соборов Константинопольской церкви XII века, даже ссылаясь на известную мысль преподобного Симеона Нового Богослова, говорит, что жертва была принесена всей Святой Троице, ибо страдал Бога-человек, но что страдало? Человечество страдало. И в этом смысле, что значит принесена жертва всей Святой Троице? Что это значит? Это жертва любви, которая – это жертва человечества Христа. Она и явила собой полноту той любви, которая и составляет сущность Святой Троицы. Этот собор ссылается на следующие слова преподобного Симеона Нового Богослова. «Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого». Да и до этого уже Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов – это 10-11 век, но уже до этого Григорий Богослов писал о Христе. Он был жертва, но и архиерей, жрец, но и Бог. Вам понятно, что такое жрец, но и Бог, жертва и архиерей? То есть то, что в литургии священник читает: «Ты еси, приносяй и приносимый». Понимаете, какая вещь-то? Ты тот, к приносишь, приносящий, и тот, кого приносит. Тут поразительная мысль, да. Поскольку он был именно Бога-человек, то мы видим, что человечество его приносится таким образом, становится жертвой любви, которая предносится перед Богом, осуществляется перед Богом. То есть осуществляется та полнота любви, которая является всеисцеляющей спасительной силой. Вот какова ситуация. Вот как интересно, как смотрят святые отцы на этот вопрос. И это вполне естественно. Естественно, кому мы жертвуем собою, тому жертва это и приносится. Что, о чем же еще говорить? Бог не нуждается сам по себе в жертве как таковой. Он вседовольное существо. В данном случае жертва принесена во избавление, исцеление человека. И вот теперь в связи с этим вопрос, такой серьезный вопрос, который связан с тем, что я вот вам сказал, что нужно принципиально различать значение жертвы Христовой, почему она именуется уникальной, единственной в истории неповторимой, и она только имеет те плоды, которые не имеет ничто другое. Именно речь о чем идет? Что жертва Христова – это не молитвы, которые можем мы принести за кого угодно, друг за друга, ну и за себя таким. Вы слышите? Это не подвиг даже страдания одного человека за другой. Нет, нет. По этому вопросу, я вам скажу, есть интересные тоже самые мысли у того же Афанасия Великого. Вопрос-то возникает такого рода. Чем же отличается наше покаяние от жертвы Христовой? Вот опять этот вопрос. Вы поймите, почему я вам говорю. Потому что вы встретитесь, вам будут задавать этот вопрос. Зачем крест? Зачем? Разве Бог не может простить, когда человек кается? Кается, прощает, прощает. Что еще нужно? Что еще нужно? Вот вопрос, который вам поставит представитель любой религии другой, нехристианской. И вы должны ответить на него. Почему? В чем разница? Еще раз повторяю, что жертвою Христовую исцелено человечество, человеческая природа, воспринятое Богом Словом. Ведь почему осуждена ересь Нестория? Не с человеком Иисусом соединилось Бог Слово, то есть с отдельным человеком каким-то, а с человеком, так же, как Адам был первым человеком, так и здесь то же самое. Христос соединяется, Бог Слово соединяется с человеком, но не индивидуум человеком, а с человеческой природой, носящей в себе все – и волю, и разум, и сердце. Так? Здесь именно эта человеческая природа могла или произволять во благо, или, если хотите, в конце концов, и во зло, но не для того воплотился Бог Слово. Максим Исповедник по этому поводу очень хорошо пишет, что как произволением первого человека человек впал, извратился его естество, так и произволением нового Адама человечество было восстановлено. Вот вы знаете, вот тут тонкости. Мы говорим «человечество», но не подумайте, что под этим понятием «человечество» подразумеваются все люди, в данном случае конкретном. В перспективе – да, в перспективе, но не в этот момент. Сейчас пока речь идет о человечности только самого Иисуса Христа. Так вот, эта человечность была исцелена от тех кожаных рис, которые возникли по грехопадению. Смертности, тленности и страстности. Насчет покаяния. Что в покаянии происходит? В отношении этого прекрасные есть слова, например, у Афанасия Великого. Я их вам приведу. Он пишет, покаяние, обращаю ваше внимание, здесь ответ на этот серьезнейший вопрос. Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Под естественным состоянием что разумеется? Смертность человека остается, тленность остается. Болезненность, уязвимость остается. То есть вот это повреждение остается. Покаяние прекращает только грехи, но не выводит из естественного состояния. Вот в чем принципиальная и огромная разница между тем и другим, между жертвою Христовою и тем покаянным подвигом, который доступен каждому человеку. Вот это, друзья мои, очень важно. Христианство утверждает, что само спасение, само исцеление отдельным человеком невозможно. Невозможно. Мы не можем изменить свою природу, своих кожаных риц, не можем их сбросить. Это не в наших силах. Христос исцелил в самом себе. Исцелился. И мы видим, какой стала природа. И эта исцеленная природа названа апостолом Павлом вторым Адамом, новым Адамом. Что это значит? Мы от ветхого Адама все рождаемся. Мы от нового Адама можем родиться. Первый Адам ветхий стал родоначальником всего человечества. Второй Адам Христос стал родоначальником нового человечества. Вся разница только в том, что от первого мы рождаемся стихийно, без нашей воли и сознания. Новое рождение, рождение от нового Адама, возможно только свободно, сознательно. К кто веру имеет и крестится, спасен будет. Вы слышите? В этом различие. Как и что, мы еще об этом поговорим. Вот это, друзья мои, очень важно. И вот этот момент о том, что наши молитвы, наше покаяние совсем не то, что подвиг Христа. Вы теперь поняли? Совсем не то. Этот момент, к сожалению, совершенно не понят западным богословием. Я помню, на одном из собеседований с Римско-католической церковью, это было в Тренто. Тренто – это Тридент, вот где Тридентский собор был. Так? Один из католических епископов, говоря о Богоматери, говорит, она соискупительница рода человеческого. А о чем идет речь? Вот непонимание. Считают, что ее заслуги, ее молитвы, ее предстательство являются пусть и не точно такими же, как у Христа, но приближающимися к Христу. И она соискупительница рода человеческого. То есть рассматривается, видите что? Под искуплением разумеют не вот это исцеление принципиальное, онтологическое исцеление природы человеческой, а вот это что такое? Омытие грехов и приобретение бесконечных заслуг перед Богом. Вы теперь понимаете, насколько принципиальная ошибка здесь допускается? Я вам скажу, но вот эта точка зрения, она, я бы сказал, особенно импонирует нашему человеческому, даже если хотите, самомнению. А чем импонирует? Оказывается, я могу уподобиться Христу. Как Он своими страданиями искупил род человеческий, так и я могу своими страданиями и молитвами участвовать в этом искуплении. По крайней мере, в отношении некоторых людей, а может быть, даже и чуть ли не всего мира. Помните молитву Франциска Ассизского? «Господи, дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил, всю ту любовь, ради которой ты страдал» и так далее. Весь был охвачен этим порывом такого же сострадания Христу, принесения, если хотите, подобных же искупительных подвигов. Помните основной центр подвига Франциска? Сострадание. Сострадание. Компассио. Так он и именуется в католической литературе. Рассматривают как нечто по существу идентичное, хотя количественно различные. Православные богословы решительно отвергают это. Принципиально различные. Любой подвиг человека, любые страдания даже за другого человека, любые молитвы принципиально отличны от жертвы Христовой. Но то первое льстит нашему тщеславию. И очень легко сползают на это. Но вот это понимание такое. Я вам приведу вот сейчас примеры. Не очень это приятно делать. Но вы должны знать. И я считаю, что я обязан вам сказать. Сейчас. Это связано с именем человека, которого многие почитают в Греции, многие почитают у нас, и не видят всей той прелестности утверждений, которые мы находим в писаниях этого человека. И это, я вам скажу, беда. Уже потеряли различение между прелестью и духовностью. Речь идет, я вам уже скажу все-таки, это об архимандрите Сафронии Сахарове, который называет себя учеником Силуана Афонского, который написал на нем даже работу, как вы знаете. Вот. Что он пишет? «Цитирую». Цитирую. «Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Только так познается Христос истина». Точное повторение Франциска Ассизского. «Дай мне, Господи, пережить все, что Ты пережил. И нам необходимо переживать все, если возможно, причем все выделено им крупным шрифтом, как и Он сам». Вот это да! Это у него в книге о молитве Иисусовой. Я помню, мне прислали эту книгу из Эссекса, из этого монастыря. Да, я был поражен этой книгой. Это просто чистейшая прелесть, прям совершенно настолько очевидная. Просто поразительно даже. Как же это можно не видеть? В другой своей книге «Рождение в Царство непоколебимое», опять-таки в главке о молитве, такие слова. «Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества». Что значит «давлеет»? Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. Ни Божия Матерь, ни апостолы, никто не нужен в акте искупления. Вы слышите? «И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающие сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него. Мы не умаляем жизненной силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем той же реальностью. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог». Вы слышите? «Я грешный человек и смиренный, но я молюсь за весь мир, искупляя также его своими молитвами». Вы слышите контекст? Ох, у него еще есть... Я не стал вам еще выписывать, поскольку там все относится уже не к жертве Христовой, а там относится к молитве. Как он пишет, молиться за весь мир. Надо не за себя, а за весь мир молиться. Изумительно! Там такие перлы, что ой-ой-ой. Так и здесь. Оказывается, нашими молитвами мы тоже искупляем, как он пишет. Но речь не о словах идет. Соучаствуем. Мы, оказывается, соискупители. Этот кардинал сказал, хоть Божию Матерь только назвался искупительницей. Тут, оказывается, подальше идет дело-то. Оказывается, и он соискупитель. И мы с вами можем тоже быть соискупителями. Вот до чего можно дойти. И все проистекает из одного и того же источника. Вот если бы эту книгу только разобрать, это просто диву даешься. Но самое печальное, друзья мои, не понимают. Я вам приводил Порфирия Кафса Калевита. Приводил вам, что там происходит. Не боритесь со страстями, не боритесь, любите Бога, и все будет в порядке. Прям идет какой-то странный поток, вот это прелестное восприятие христианства. Что здесь происходит? До чего нужно дойти? Чувствует, что что-то не то говорит. «И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, но я все-таки искупляю его мир своими молитвами. Вот так вам. Вот беда. Я просто специально это выписал, друзья мои, эти перлы, потому что, к сожалению, я уверен, вам не скажут этого. К сожалению, не скажут вам. Когда я в одном монастыре это сказал, обрушились на меня. Что вы? Как ты смеешь? Да. Судить о святом. Я говорю, когда он причислен-то? В какой церкви? А, вообще, гром и молнии. Вот это страшная опасность, когда мы уже не различаем прелести от духовности. У меня вопрос. Дайте мне хотя бы одного святого отца, где он пишет о том, что мы своими молитвами можем искуплять мир. Где вы взяли? Мы прямо, вы слышите, мы, православные, уже становимся на путь протестантизма. Не важно, что у святых отцов этого нет. Я так считаю. Ясно вам? Я так мыслю. Мой опыт говорит об этом. Вот эти вот я вам не выписал, но, может, я вам принесу еще хотя бы маленькие это цитатки, небольшие, о его молитве за весь мир и за себя. И вы тогда посмотрите, чем дышит человек. И этого не видим. Греция на него молится. У нас полная, вы знаете, прям война, да, что идет. Почитают его, не знаю, как кого. Некоторые, не все, конечно. В общем, идет сейчас, вы находитесь сейчас вот в периоде вот такого, куда пойдет все, основная линия церкви, земной церкви. То есть вы сейчас стоите точно в том же периоде, в каком когда-то оказалась Римская церковь. Когда вот была борьба, вы что думаете, не было борьбы? Была борьба, куда пойдет? Ту же Катарину Сиенскую сначала некоторые духовники прямо осуждали, прямо говорили, ты в прелести. Борьба была не так просто, прежде чем приняли ее за святую великую и всех прочих этих святых. Борьба шла, еще сохранялось понимание того, что такое прелесть. И мы сейчас стоим точно вот на том же переходе. Я очень боюсь, что если мы не обратимся к святым отцам, не зададим самого простого вопроса, где вы у святых отцов находите это? Какой святой отец говорил, что мы можем искуплять род человеческий, весь мир? Если мы пойдем по протестантскому пути, по этому католическому, я бы сказал, пути, то и мы скоро перестанем различать и понимать даже, где прелесть, а где действительно Дух Божий, руководящий святоотеческой мыслью. Вот так, друзья мои. Не удивляйтесь, что я говорю вот с некоторым, так сказать, таким чувством, говорю по очень простой причине. Я вам скажу, что все наши догматические вот эти вот вещи, они в конце концов второстепенны. Помните, один святой совершал литургию при присутствии ангела. Помните? Ангел присутствовал при совершении им литургии. Настолько высок он был в духовной жизни. Пришел другой монах. И когда он совершил литургию, говорит этому святому, слушай, а вот здесь ты допускаешь догматическую ошибку. Говорит, да. И тот объяснил ему. Так тогда тот святой отец в следующей литургии к ангелу обращается. Говорит, ты что, мне ничего не сказал? Что, оказывается, я ересь произношу. На что тот ему ответил. Человеку должен сказать человек. Вы видите? Был святым, даже допуская по неведению эту ошибку. Учтите, еще раз я вам говорю, все догматические истины, они нужны нам только для направления. Жизнью оценивается наше христианство, а не просто мыслью. И вот эти-то вещи как раз касаются чего? Направления нашей духовной жизни, нашего духовного самосознания. Пойдем мы действительно по пути святоотеческому, или мы пойдем по вот этому пути прелести Порфириев, Кавсоколевитах, Сафрония, Сахарова, который написал книгу «Видеть Бога, как Он есть». Изумительно, конечно. Бога не видя, никто же нигде же. Ничего, мы увидим. И этого не видят. Прелесть, вот эта сладость некая, все так и увлекает людей. Еще вот там абиссальные глубины, взлеты. Если вы только посмотрели эту книгу. Хотя не советую вам, да. Ну, ладно. Вопрос, который еще сегодня нам с вами надо рассмотреть. Итак, почему же крест нужен был? Помните, я вам говорил, я хочу объяснить это. Это вопрос постоянно, который будет стоять перед вами. Итак, первое, почему нужен был крест? Потому что покаяние не изменяет естества, то есть природы нашей, а только омывает грехи. Поэтому должно было совершиться что-то онтологическое, фундаментальное. В противном случае, так бы и остались мы, омываемые, кажется, от грехов, но остающиеся в той же природе. Но, как помните, я говорил вам уже, смертное не может соединиться с бессмертным. Не может быть той полноты человеческого совершенства, которому предназначен человек по творению. Не может быть, если наша природа останется той же смертной, тленной и страстной. Итак, первое, почему нужен был крест Христов. Второе, почему нужен был. Мне хочется еще сказать. У святого Григория Паламы да, есть такие слова. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть оного мира. Бог есть и называется природой всего сущего, то есть существующего. Друзья мои, обратите внимание, глубочайшая мысль. То есть весь этот тварный мир и, прежде всего, законы бытия этого тварного мира являются не выдумкой Бога, а являются ничем иным, как осуществлением его божественных энергий, осуществлением, воплощением, если хотите, материализацией его божественных энергий. Так что все эти законы нашего бытия, они носят божественный характер, вы слышите? Да, они вот этот, видимый мир, тварный мир, носят божественный характер. И вот здесь очень важный момент. Одним из таких законов, совершенно очевидных для всех нас и не вызывающих никаких сомнений, является закон чего? Необходимости страданий для восстановления поврежденного, разрушенного, а если бы это было возможно, да и смертного, страдания. Без страданий невозможно восстановить то, что разрушено. Закон. Закон нашего бытия. Он касается мира физического. Совершенно ясно. Попробуйте вот сейчас... Начните произносить речь о том, насколько Наполеон велик. И вы что сразу сделаете? Начнете стулья ломать. Вам, конечно, скажут, ну, оно хоть Наполеон-то велик, но зачем же стулья-то ломать, правда? Да. Я шучу, да. Вы понимаете, оказывается, для восстановления любого, тем более предмета, тем более своего организма, когда мы поломали руки, ноги или что-то такое, всегда требуется, что страдание. Таков закон бытия. Это закон каков? Это же закон не сам по себе существующий. Это законы божественного мира. Вот исходя из этого закона, мы теперь и понимаем, почему именно через страдание, через крест, а не просто воплощение, как это нам предлагают Автарта Докеты, воплотился Бог и сразу все исцелил человеческую природу, и уже она у него полностью неповрежденная, как первозданного Адама. Как все хорошо. Раз, и все в порядке. Нет. Нет. Через страдания. Помните, как я вам я цитировал апостола в послании к евреям, что Бог, вождя спасения нашего, совершил Талиоса, сделал совершенным через страдания. Оказывается, эти страдания были необходимы для совершения нашей человеческой природы. Почему? По закону бытия, данного нашему тварному миру самим Богом. Вот, оказывается, почему. Вот и Он сам в себе исцелил это через страдания. Архиепископ Феофилак Болгарский так пишет. Святой Кирилл, это Александрийский, совершенством называет бессмертие, которого, послушайте, вы слышите? Послушайте, что испугались переводчики, а он пишет. Святой Кирилл совершенством называет бессмертие, которого недоставало Христу по человечеству. Вы слышите? Что творится сейчас с автартодокедами всеми, когда они услышат это? В гробах перевертывается. Христу не доставало бессмертие по человечеству. Его, это бессмертие, восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И дальше. И всю природу он удостоил этого совершенства. Вы слышите? Вот, оказывается, что. Василий Великий писал. Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности, так, чтобы он не мог пасть? Хотя бы и хотел, посреди искушений. Вопрос постоянно задается? Постоянно. Особенно, кто преподает в школах. Вот. Почему Бог не сотворил сразу? Ответ Василия Великого. Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что Он не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной, неразумную, природе, одаренной произволением и самодеятельностью, неподвижную и не имеющую никаких стремлений. Вот ответ. Без свободы это был бы, то есть, не человек, а неизвестно что, животное с инстинктами или автомат. Как вам больше нравится? Вот такова ситуация. Хорошо, ваши вопросы. Жду.
У меня вопрос такой, что, может, надо искать пути того, чтобы избавиться от слова «жертва», потому что каждый раз, когда мы говорим «жертва», Христос принес жертву, вот такие получаются разногласия, что непонятно, кому Он принес, зачем Он принес. То есть, может, там что-то другое произошло, а не искупление. От чего искупление? От чего искупление? Дьявол же он... И вопрос еще такой, что ладно, в Адаме все согрешили, потому что от Адама произошел весь человеческий род в силу плотского единства какого-то. А во Христе, вот как мы получаем те заслуги, крестные жертвы? Те люди, которые жили до Христа, каким образом, в силу какого закона?
Об этом поговорим в следующий раз. Это я сейчас не стал вам говорить, а то слишком много будете знать и впадете в самомнение. Преждевременность – опасное дело. А насчет того, что жертву не надо употреблять, напрасно. Жертва – это великое слово. Если мы отринем понятие жертвы, подумайте только, сколько тех, кого мы называем героями, святыми, если мы скажем, что это была не жертва, что это такое? люди жертвуют смертью, а мы вдруг скажем, давайте откинем это понятие жертвы. Вы посмотрели Гибсона «Страсти Христовой»? Да. Что это такое? Я не знаю, я вот когда вот «Страстная неделя», вы извините меня, но я всегда хоть чуть-чуть, но вспоминаю это. И это очень, мне кажется, полезно. На «Страстной неделе», особенно вот в пятницу, хоть немножечко, но вспомнить. А то мы так привыкли крест, как мне предложили, давайте сфотографируемся у креста. Помните там? Я говорю, а вы сфотографировались, если ваш папа или мама были тут распяты? Все сразу, и все, и разошлись. В игрушечку уже превращаем. Напротив, надо употреблять, но надо объяснить. Что вот так вот. Объяснить надо, что такое жертва. И тогда, может быть, иначе будем подходить.
А каков смысл тогда ветхозаветных всех жертв? Они приносили столько же, что священники по колено в крови находились. Чем отличались иудеи от язычников, которые несли веру в единого Бога?
Во-первых, мы говорим иудео-языческое понимание жертвы. Правда, иудеи, может, на меня обидятся за это, но смысл был практически одинаковый. Только вся суть различия была только в том, что одно дело было приносить жертву каким-то мифам, другое дело, действительно, люди относились с верою к истинному Богу. И различие было в самосознании. Самосознание, которое мы читаем у пророков, которые призывали к чему? Не просто приносить жертвы, а призывали к покаянию. Посмотрите псалмы Давида, чем исполнены? Покаянием. И вот когда человек с покаянием, действительно, эти жертвы являются выражением его покаяния, тогда эти жертвы носят уже несколько другой характер. То есть являются символами, знаками. А можно эти жертвы приносить только как что? Откупиться от Бога. Или купить у него благо. Вот тогда это беда. В этом отличие иудейского, правильного иудейского, от языческого понимания жертвы.
Как во всех этих ритуалах, когда кто должен был принести овна или барана, неважно, там описывалось, как его надо поставить, кто где стоит, как режут. Но никакого слова покаяния нет.
Ну, мы по этой причине и видим, что когда только свели все понимание этих жертв вот к этому внешнему, законническому, обрядному восприятию, тогда это и привело к тому, что именно законники и распяли Христа.